новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Российский омбудсмен оценил состояние украинских узников. С июля симферопольцы будут дополнительно платить за освещение подъездов. «Таймс» извинилась за карту с российским Крымом. Сейчас подробнее. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова оценивает как удовлетворительное состояние здоровья украинских граждан, которые сидят в следственном изоляторе Симферополя. Об этом сказано в ответе Москальковой на запрос уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. В частности, Москалькова проверила условия содержания и оказания врачебной помощи Владимиру Балуху, Узыру Абдулаеву и Энверу Мамутову. По словам Москальковой, Балух не высказал претензий к условиям содержания или жалоб на унижающее или жестокое обращение. А по информации Крымской правозащитной группы, Балуха в СИЗО Симферополя помещали в камеру «Карандаш». С июля в квитанциях за оплату электричества для жителей многоквартирных домов Симферополя появится дополнительный пункт – оплата электроэнергии, которая используется для освещения лифтов, лестничных шахт и пролетов. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму сказал замгендиректора коммерческий директор «Крымэнерго» Валерий Сергеев. Эти тарифы включают в квитанции для жителей многоэтажек, находящихся в управлении МУПов Киевского, Железнодорожного и Центрального районов. США расширили санкции против России за кибератаки, сообщает Министерство финансов страны. Санкции введены против 5 компаний петербургской фирмы Dive Technoservice за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ, компании Digital Security, Квант за принадлежность или контроль со стороны ФСБ, Erbscan и Embedi. Также под санкции попали 3 граждан России. Как сообщает ведомстве, примерами дестабилизирующей кибердеятельности России являются кибератака NotPetya и кибератаки против энергетической сети США. Британское издание «Тайм» извинилось за субботнюю публикацию, в которой Крым был обозначен российским. Об этом сообщается на сайте газеты. В приложении к статье относительно чемпионата мира по футболу был ошибочно обозначен Крым как часть России. Подавляющее большинство государств, в частности и Великобритания, отказываются признавать российскую аннексию украинского Крыма, а также осудили ее. Идет речь в сообщении. Ранее посольство Украины и Великобритании назвало неприемлемым изображение в британской газете «Таймс» карты России с оккупированным Крымом. Завтра днем в Крыму по прогнозам плюс 30, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 25. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и революции, может быть, лучше сказать, верующей и революционерке, потому что у нас в гостях Мария Владимировна Алехина, участница группы «Пусть стирает», основательница проекта «Медиазона, помогающего заключенным», и, наверное, известность по первому пункту сильно перевешивает вторую, что мне не очень нравится, скажу прямо. И в любом случае у нас сегодня в гостях автор книги Мария Алехина «Riot Days», можно сказать, 10 минут, 20 секунд, которые потрясли мир. Так это на русский переводится. Книжка о всей истории, начиная с выступления на лобном месте и до освобождения. Но начнем давайте программу с небольшого видеоинтервью с искусствоведом, директором Центра современного искусства, который знает Марию Владимировну с лучшей стороны, Алексеем Сосной. О том, какое значение имело выступление группы «Пусть стирает» в Храме Христа Спасителя в 2012 году, с его точки зрения.
Ничего нового за последние годы об их деятельности я не узнал. Во всяком случае, ничего громкого, социально или культурно значимого я в последнее время... То есть это не значит, что этого нет, но я просто не в курсе. Опять же, слухи ходят о том, что «Пусть стирают» сейчас на Западе вполне популярно как бизнес-проект. Не могу сказать, что мое впечатление и представление об их предыдущей деятельности в группе или совместно с группой «Война», или без них, как-то претерпели изменения. На тот момент это было актуально, это было зрелищно. Как человек православный, я, конечно, не разделяю того, что это происходило в пространстве храма, если говорить об их самой громкой акции. Но в значительно большей степени я не разделяю эту двушечку, причем не разделяю эту двушечку не только как православный человек, но и как гражданин своей страны. Что считать искусством, что считать не искусством? Называется «Время покажет», если искусствоведы будущего будут об этой акции отзываться как о факте искусства, значит, так оно и есть. Если эта акция затеряется в грядущих веках, то значит, этого нет. Россия как-то стала опять, к моему огромному огорчению, немодной страной. И несмотря на то, что в искусстве здесь происходят события, и русские современные художники в определенном смысле, мне кажется, что они лучше западных. Я возьму на себя смелость. Девушки сейчас не востребованы ничем, и рисковать своим благополучием, мне кажется, они не захотят, с одной стороны. С другой стороны, то, что они хотели сказать, ими было сказано.
Говорил Алексей Сосна. Мария, Маша, как вас лучше называть?
Маша.
Потому что видимся впервые, поэтому Маша.
Да.
Хорошо. Яша. Вы действительно бизнес-проект на Западе?
Ну, я не назвала бы себя бизнес-проектом ни в России, ни на Западе.
Хорошо. А что для вас сейчас самое важное в самоопределении — медиазона?
Мне кажется, в принципе, определять себя через одну какую-то деятельность – это достаточно странно.
Ну, потому странно, что мы все, но все люди... же мы так делаем все-таки.
У вас есть идентичность, вы священник.
Да ладно. 90% людей скажут, что я лжепоп.
Ничего страшного. Ну, то есть я не могу назвать одного такого слова, через которое я идентифицировала
себя. Назовите 10. Я почему про медиазону спрашиваю? Все-таки как сын человека, отрубившего много лет в концлагерях, когда я читаю ваши книги, что вы добились, ну, там, простейшей установки телефонов в отрядах, вот, я испытываю чувство, во-первых, глубокого восхищения. Мой отец сидел в концлагере сторожевого режима и, в общем, не боролся, в отличие от своего сокамерника Любарского, царство мое небесное, не боролся. Но он был и сильно старше. Вот. А вы как-то сумели. Я вот благоговейно отношусь к людям, которые способны голодовку объявить, там, закачать права и вообще. А теперь, выйдя, вы не забыли. Значит, это в сущности правозащитная деятельность?
Ну, медиазона – это СМИ. То есть это редакция с главным редактором и журналистами.
Электронная.
Да, интернет-медиа, которая стала достаточно популярным за 3 года, но оно профильное. То есть это, по сути, единственная судебная журналистика, которая есть в России.
Судебная или постсудебная?
Судебная. То есть ведутся онлайны с политических судов, материалы о полицейском насилии, о тюремном насилии, вернее, о насилии в тюрьмах и так далее. Вот. То есть мы с Надей основали 2 проекта – «Зона права» и «Медиазона», ага, сразу как вышли из исправительных колоний. И «Зона права», она как раз имеет цель, как проект, помогать юридически тем, кто в этом нуждается. А «Медиазона» – это СМИ с журналистами. И, ну, с тех пор, как мы их основали, уже прошло достаточно много времени, 3,5 года. Я уже какие-то вещи и после этого сделала. Вот книжку, в частности, я писала в 2015 году, ага, уже после. В 2016, например, я познакомилась с такой вещью, как политический театр. Есть такая группа «Белорусский свободный театр», единственное политическое искусство, которое есть в Беларуси, стране, которой...
Ничего, в общем-то, нету политического.
Ну вот, они есть. И мы с ними вместе сделали спектакль, в котором
в котором вас топят в ванной, я прочел, мне стало нехорошо. Это же тоже что-то запредельное.
Да, это достаточно запредельное ощущение.
Это делается для заключенных?
Это про свободу и сопротивление. То есть это про три истории, мою, Петра Павленского и Олега Сенцова. И, собственно, спектакль является частью кампании по освобождению Олега Сенцова. То есть не только через рассказ его истории, но также через сопутствующие выступления там... Угу. На совершенно разных площадках мы рассказываем про его дело.
Украинцы откликаются? Потому что ощущение, что Сенцов покинут, ну, прежде всего, теми, за кого он в сущности выступил. Или это ложное ощущение?
Я думаю, что...
Вы выступали с этим спектаклем?
Нет, в Украине мы не выступали с этим спектаклем. Но есть такая группа «Бумбокс», украинская. И как раз музыку к спектаклю написал их барабанщик. Саша.
Хорошо.
И да, то есть коллектив белорусский, я из России, музыкант из Украины. И вот в каком-то смысле это еще и такой жест совместный.
Хорошо. Давайте тогда сейчас вернемся, если можно, к самому началу. А для меня, наверное, самое начало, ну, вы понимаете, когда вас пишут, то иногда, я подозреваю, ложное создается ощущение, что вы очень православный, очень верующий человек. Ну, я вот просмотрел довольно много статей, готовясь к программе. Крестили вас в детстве, в сознательном возрасте?
Меня крестили в детстве.
То есть еще при советской власти?
Я родилась в 88 году, то есть перестройку. У меня в паспорте написано СССР в загране. Но это был последний год СССР.
Ну, последние два года.
Да.
Понятно. И вот тогда вас и крестили, к тысячелетию крещения Руси, видимо.
Я не выясняла точно возраст, но это было глубокое детство.
Глубокое детство. Почему создается ощущение, что вы православные? Потому что пишут, что вы с отрядом благотворительным даниловских волонтеров ходили в детскую психиатрическую больницу.
Ходила.
Но вы ходили в составе вместе, как православные?
Нет.
То есть вы как примкнувший к ним Шипилов?
Я вместе со своей подругой, которую вы знаете, ее зовут Оля, захотела быть волонтером именно в этой детской психиатрической больнице. В женском отделении.
И... Именно в этой больнице или именно с этим отрядом даниловским? Или там других не было альтернатив?
Больше никто не имел возможности туда попасть. И, в принципе, все это, как и большинство всего в моей жизни, произошло достаточно случайно. То есть...
Мы говорим промыслительно.
Понятно. Мы пришли вместе с моей подругой на такое мероприятие, в котором представляли свои проекты большое количество волонтеров. И одной из этих групп было движение «Даниловцы», действительно, при Даниловском монастыре православное, которые рассказывали о том, куда они ходят. И
из всего множества вам понравился вот этот вот, психиатрическая больница?
Это детская психиатрическая больница. Она заслуживает отдельного рассказа, потому что я считаю, что то, что там происходит, это намного более страшные вещи, чем то, что происходит в исправительной колонии. Может быть, это сравнимо только с детскими исправительными колониями, но, по-моему, еще жестче. Так или иначе, я стала вместе с девушками ходить в психиатрическую больницу номер 6. И мы там рисовали, писали тексты, читали и так далее. То есть делали разные творческие вещи настолько, насколько позволяет состояние тех, кто там находится. Нужно понимать, что там находятся несовершеннолетние девушки, то есть до 15-16 лет. Минимальный срок, на который туда может попасть человек, это 2 месяца, минимум.
Угу.
И лечение... То есть преимущественно это девчонки из детдомов, которые отличились бунтарским поведением. То есть так или иначе взбунтовались против директоров. И в качестве такого наказания их отправляют в психушку. 1, 2, 10, 15.
А психушку принимают?
А психушка принимает, да. И в качестве лечения, вот вы как человек, который знает, что такое диссидентство, применяется аминозин. То есть сильнейший транквилизатор, который применялся советской властью для в карательной психиатрии.
Ну, вот на этом же месте сидела Валерия Ильинична Новодворская, которая этого хлебнула в полной мере. То есть ваше отношение с церковью, я прошу прощения, как у католиков принято перед исповедью говорить, я последний раз исповедовался 220 лет назад, я 30 лет назад. Вы когда-нибудь в жизни исповедовались?
Нет.
О, вот теперь отношение с церковью становится сильно яснее. То есть это отношение такого культурного доброжелательного соседства?
Ну, я не знаю, насколько соседство, я...
Ну, вы же в книжке пишете, что ваша акция – это не богоборчество, а
критика церкви. Института церкви, да. В современной России.
Но не богоборчество.
Не богоборчество.
Уже приятно. То есть не то, чтобы приятно. Иногда хочется, чтобы были богоборческие тенденции. Человек с Богом борется, значит, он ощущает его присутствие. Вот. А просто... институт церкви.
Я понимаю, о чем вы, но если вашу мысль спроецировать на политическую акцию, то мы рискуем получить то, что наша страна получила в начале 20 века, ну, то есть после 17 года. А это, я думаю, никому не понравилось.
В каком смысле?
В смысле взрывов, разграблений церквей, расстрелы священников, отправку их в концлагеря, те же самые, и так далее. То есть страна.
То есть вам это не нравится? Я просто подозреваю, что для многих слушателей будет сенсацией, что группа «Пусть рает» не разделяет убеждения Союза воинствующих безбожников.
Нет, не разделяет.
Хорошо. Тогда можно. Значит, с церковью и воцерковленностью разобрались. Вы не молитесь, я прошу прощения.
Ну, мне кажется, это личный вопрос.
Ну, да. Вы будете отвечать только в присутствии адвоката. Хорошо, вопрос снимаю. Просто часто говорят, что, я думаю, что это неверное утверждение, что в окопах не бывает неверующих. Я знаю, что в концлагерях неверующие таки бывают, и вы это описываете. И мне интересно, насколько для вас опыт концлагеря был в этом смысле что-то позитивное это было или нет? Или только травма?
Ну, почему только травма? То есть я когда писала книжку, как раз ставила целью прежде всего показать, во-первых, возможность сопротивления даже в тех условиях, которые созданы для того, чтобы лишить тебя и свободы, и способности сопротивляться. Во-вторых, я старалась сделать все смешной. Вы не смеялись?
Я второй раз перечитаю. Будем надеяться, что... Нет, когда человек в концлагере, меня как-то блокируется чувство юмора. Оно и так-то, в общем, маленькое.
Везде люди. Абсолютно везде.
Везде жизнь. А можно тогда... Чуть-чуть я отклонюсь от сценария. Везде люди. Но вы описываете структуру концлагеря, жестко поляризированную на надзирателей и их жертв. Если употреблю слово «жертва», это нормально?
Нет, я бы так не сказала. Это осужденные и надзиратели. Осужденные и надзиратели, да. Это...
Но это противостояние.
Нет,
что
это
хуже?
Не противостояние. Ну, то есть, в моем случае, да, это противостояние. Но в случае, как, собственно, вы могли прочитать, протест не является чем-то, что присуще женским зонам.
Ну, к мужским это тоже относится.
Нет, там есть культура протеста. Массовые голодовки и так далее.
Ну, эпизодически. Да, пожалуй. Я к чему это? Так из сценария... противостояние вашего и из сценария симбиоза жертвы и палача, я бы сказал, какой сценарий нормальнее? Мне кажется, что сценарий противостояния нормальнее. Вы противостояли системе, вы защищали тех, кто не хотел защищать себя сам.
Ну, я думаю, что, в принципе, все мои действия с самого начала, то есть с того первого дня, когда нас арестовали,